Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 486-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы в первом послании к Коринфянам, первая глава, мы дошли почти до конца вступления к первой главе. Вот 9 стих, кстати, да, он все-таки входит в вступление. Я в прошлый раз сказал, что первые 8 стихов вступительные. Нет, конечно, 9 стихов. Но сказал я так не случайно. Дело в том, что 9 стихом часто пренебрегают. Его как-то очень быстро проскакивают. Однако, как мне кажется, это один из ключевых стихов, если не вообще ключевой стих этого послания. Он говорит о Христе, и он говорит о том, как Христос решает и проблемы церкви, и наши личные проблемы. Вот 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вот этот стих объясняет способ решения проблем. Причем действительно проблем всех, и церковных, и личных. Поразительно видеть, насколько коринфские проблемы похожи на современные. И решение — это Господь Иисус Христос, это господство Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во вступлении к первому посланию Коринфянам Иисус Христос так или иначе упоминается в каждом стихе, начиная с первого. То есть с первого по 8 и дальше в 9 стихе снова. То есть это уже 9 упоминание об Иисусе Христе в 9 стихах. И Павел говорит несколько удивительных вещей. Во-первых, он говорит о величии Иисуса Христа. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вот мы с вами зачастую читаем это «Господа нашего», и нам оно кажется просто такой припиской, чтобы красивее было. Но я хочу, чтобы мы, читая Священное Писание, помнили первоначальное значение этих слов. Господа нашего, то есть того, кто имеет господство в нашей жизни, того, кто держит нашу жизнь в своих руках, того, кто повелевает в нашей жизни, того, за кем всегда есть и остается и первое, и последнее слово в нашей жизни. Мы еще будем говорить о проблемах Коринфской церкви, и одна из главных проблем — это разделение. В разделенной церкви разные люди ищут себе разных учителей, разных руководителей. Опять-таки мы к этому с вами еще вернемся. Но апостол Павел говорит сразу, что наш Господь Иисус Христос. Если это действительно так, то все остальное, что происходит в нашей жизни, должно быть под властью Христа, иначе невозможно. Еще один момент, который мы находим здесь, в этом тексте. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Что значит это «общение Сына Его Иисуса Христа»? Слово «общение», «койнония», есть несколько значений, несколько смыслов. Во-первых, это самое простое, это общение, как мы понимаем его сегодня, когда мы имеем что-то общее, и эта общность проявляется в нашей коммуникации. Мы соединены с тем, с кем общаемся. Мне вспоминается история, которая была много лет назад, но она действительно засела в память, она уж очень красивая. Когда среди американских подростков, изучавших русский язык, проводили такую игру, они должны были объяснить значение незнакомых им русских слов. И вот загадывают или дают слово, и слово было «некоммуникабельность». И девушка Ей было тогда лет 15, она русский язык знала неплохо. Говорит, ну, это, наверное, там, с таким американским акцентом, который я здесь не буду повторять или изображать. Она говорит, ну, это, наверное, когда люди не разговаривают, потому что у них никому нет кабеля. Никому не кабельность. Конечно, в происхождении этого слова другое. Но идея кабеля указывает на определенную связь между людьми. Койнония предполагает такую связь. Во-вторых, слово «койнония» указывало на участие в нуждах друг друга. То есть это пожертвование. Помните, как апостол Павел собирал в церквях пожертвования для святых в Иерусалиме, для церкви в Иерусалиме? Это связь через восполнение финансовых, материальных, ну и не только материальных, на самом деле, нужд. А в-третьих, это сопричастие, общение через таинство. Мы причастны, об этом тоже апостол Павел будет говорить в первом послании к Коринфянам, 10 и 11 глава. Мы причастны ко Христу и становимся причастными друг к другу через тело и кровь Иисуса Христа, которые мы принимаем в хлебопреломлении, в Евхаристии. Но есть еще одна очень важная вещь. Общение — это еще и партнерство. Вот я понимаю, что слово «партнерство» сейчас воспринимается как мирское. И кто-то из вас, наверное, в своих письмах, в своих комментариях покритикует меня за то, что я использую такое слово в библейском контексте. Но койнония предполагает и партнерство тоже. Теперь смотрите, что получается здесь. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Вот Иисус Христос становится для нас в самом буквальном смысле самым настоящим спутником жизни. Он идет с нами, мы идем с ним. Даже человек, который не состоит в браке, в любом случае имеет спутника жизни. И этот спутник жизни — Христос. Только смысл в том, что путь определяет Христос. Путь определяем не мы, а Он. И мы уже идем тем путем, по которому Он нас ведет. Да, в мире есть два понимания партнерства. И одно из них в данном случае неуместно. Хотя я слышал проповеди, в которых этот акцент тоже делался. Первое мирское понимание партнерства — это бизнес-партнерство. И по-английски есть фразы типа «to do business with Christ», что означает, на самом деле, если это аккуратно, правильно переводить, серьезно относиться к отношениям с Богом или серьезно подходить к отношениям с Богом. Но я слышал проповедников, которые говорили о том, что мы должны заниматься бизнесом со Христом. Мне это кажется просто передергиванием, причем передергиванием недопустимым. Хотя я не берусь сейчас критиковать этих проповедников. Однако идея партнерства все-таки существует, потому что кроме бизнес-партнерства, в которое мы вступаем из расчета, по деньгам, есть еще и партнерство, в которое мы вступаем по любви. Это брак, это семья. Почему христианство — это не бизнес-партнерство? Потому что мы вступаем в него, мы вступаем в отношения с Богом не для того, чтобы получить такую страховку на вечную жизнь. Мы вступаем в эти отношения, потому что Бог любит нас, мы отвечаем на Его любовь. Тогда это, конечно, ближе всего не к бизнесу, а к семье. Однако ведь и в семье тоже получается общее имущество, то, что принадлежит мужу, принадлежит и жене, и наоборот. И то, что принадлежит нам, принадлежит и Христу. И вот сознание этого действительно отрезвляет. Ну, например, если у вас есть машина, это означает, что эта машина тоже принадлежит Христу. Он может использовать ее для своих нужд. Причем машина будет даже с водителем, то есть с вами. Если у вас есть телефон, или планшет, или компьютер, это устройство тоже принадлежит Христу. Задумайтесь в связи с этим о том, что хранится в вашем телефоне или компьютере, Хотите ли вы, чтобы и это тоже было в руках Христа? Согласны ли вы разделить ваш телефон с Христом, вот при том, что сейчас там находится? То же самое и с нашим телом. Наше тело принадлежит Христу. Мне один христианин рассказывал о том, как он в свое время бросил курить. Он говорит, я всю молодость курил, потом уверовал, покаялся. И я вдруг подумал, ладно, я себя травлю никотином, но Христа-то я зачем травлю? Для него эта идея оказалась таким поворотным пунктом в его решении. И еще одна фишка, одна вещь, связанная с общением, это взаимное служение. Мы находимся со Христом в таких отношениях, когда даже если мы оступаемся, даже если мы падаем, Он-то ведь не ослабевает. Он идет с нами, и Он нас с вами из этой ситуации вытаскивает, даже когда мы ослабели. Недавно я слушал проповедь в церкви, в которой проповедник говорил буквально следующее. Он говорит, вы знаете, если вы случайно попадете в беду, если вы случайно упадете, то Христос вас вытащит. А вот если вы упадете намеренно, если вы попадете в беду намеренно, то есть вы знали, что будет, но вы все равно это сделали, тогда выбирайтесь сами. С библейской точки зрения, я не могу с этим согласиться. Мы с вами будем читать первое послание Коринфянам. Многие из ошибок, которые совершали коринфские христиане, были абсолютно намеренными ошибками. Они знали, что делают. Это был их выбор. Но Христос через апостола Павла обращается к ним, выводит их из этой ситуации. И я просто вспоминаю даже мою жизнь. Я знаю, что милость Иисуса Христа спасла меня из очень многих весьма сложных ситуаций, во многие из которых я, кстати, попадал совершенно добровольно. Мне нужно было только воззвать к Богу, обратиться к Нему, обратиться от чистого сердца. И милость Божия была ответом на вот эти мои ситуации. Кстати, милость Божия будет и решением для Коринфской церкви. А в Коринфской церкви были серьезные проблемы. И, прочитав вводную часть первого послания Коринфянам с 1 по 9 стихи 1 главы, мы идем дальше. И мы будем читать о первой проблеме Коринфской церкви. Это проблема разделений. И о ней, начиная с 10 стиха 1 главы до 4 главы 1 послания Коринфянам. 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Это не значит, что все мы будем говорить одни и те же слова. Если мы прочитаем послания апостолов, мы увидим разные акценты в этих посланиях. Но они говорят в одном направлении. Они не пытаются укусить друг друга, они не пытаются унизить друг друга. Этот принцип мы с вами видим и в семейной жизни. Отец и мать могут выяснять отношения между собой. И я надеюсь, что они будут делать это в мире, придя перед Богом в молитве. Но отец и мать не могут спорить перед ребенком. Они будут говорить одно, хотя будут говорить это, может быть, с разных сторон. И это мы можем сделать только тогда, когда Иисус стал нашим Господом, когда Иисус стал нашим Спасителем. Да, Бог больше нас, и через каждого из нас Он открывается со своей стороны. Таким образом, мы дополняем друг друга. Я могу прославить Бога в проповеди, в слове наставления. Музыканты могут прославить Бога в песне. Люди, которые убирают зал, которые расставляют помещение, все, что нужно в помещении, Они могут прославить Бога через этот труд. Фотограф может прославить Бога через замечательную фотографию. Каждый из нас делает свое дело, но по-разному.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати говоря, я проповедник, но проповедую довольно спокойно. Некоторым это нравится, это ваш стиль. Господь к вам таким образом обращается. Есть немало людей, которые засыпают под мои проповеди. Мы недавно получили письмо, которое меня очень посмешило. Слушательница пишет: «Спасибо вам за ваши передачи по страницам Библии. Утром слушать их не успеваю, надо идти на работу. Да и вечером слушается лучше. Каждый вечер я включаю запись вашей трансляции и под нее засыпаю». Я до сих пор не знаю, это что. Вот это комплимент, это наезд или это как? Есть люди, которые под мои проповеди засыпают и используют их в качестве снотворного. Ну, наверное, и в этом прославляется Бог. Есть другие проповедники, которые проповедуют более огненно, пламенно. Даже эта слушательница, я думаю, под такого проповедника никогда бы не уснула. Но мы не будем унижать друг друга. Мы не будем спорить по поводу того, кто круче. Мы не будем соревноваться друг с другом. Мы понимаем, что мы делаем одно и то же дело. Смотрите, умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений. Там, где говорится «разделение», используется греческое слово, обозначающее также «раскол». Чтобы не было расколов. А расколы — это одна из самых серьезных проблем в современной церкви. Дальше. Но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. В каком духе, каких мыслях? Понятно, духе Иисуса Христа, действия Иисуса Христа в нашей жизни. Буквально, кстати говоря, тут в общем разуме. Соединены были в общем разуме. Это для того, чтобы в нас был разум Иисуса Христа. Вот об этом. Кстати, слово, которое переводится здесь как разделение, можно переводить еще одним словом. Это слово ереси. Ереси не только в доктринальном смысле, но ереси также в смысле фракций. Вот фракции внутри церкви. Мы будем читать о том, как это проявлялось в Коринфской церкви. То же самое бывает и сегодня. И мне доводилось слышать, как молодые, а зачастую не очень молодые христиане, спорят о том, какой проповедник лучше, какой круче, какой музыкант лучше, какой пастор лучше. Спорят даже вот о чем. Ваша церковь, вы где собираетесь? Ага, вы арендуете в гостинице. А нас Господь благословил своим зданием. Значит, нас Он больше любит. Вот и до такого доходит. А дальше замечательная вещь, которая касается каждого из нас. 11 стих. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Интересный здесь момент, потому что апостол Павел сразу указывает на свой источник информации. Вот в христианской жизни, особенно когда мы хотим показать другому человеку, нашему брату или сестре, его или ее ошибки, недопустимы фразы типа «мне это стало известно из источников, которые пожелали остаться неназванными». Как-то, когда я занимался пасторским служением, пришел ко мне один человек и говорит: «Слушайте, вот тут вот у такого-то брата такие-то проблемы. Он неверен в браке». Я говорю: «Хорошо, откуда ты это знаешь?» «Ну вот мне сказал то-то и то-то». «Откуда он знает?» «Ну, наверное, ему тоже кто-то сказал». Я ему говорю: «Хорошо, давай встретимся с этим человеком и скажем ему, что вот есть такие-то проблемы. Сказал тот-то и тот-то. Он говорит: «Не-не-не, меня в это не вмешивайте, не впутывайте». Я говорю: «Хорошо, то есть ты не готов, чтобы твое имя было названо?» Он говорит: «Нет, не готов». Тогда, пока не будет конкретных людей, которые готовы будут рисковать своими именами и своей репутацией, вот пока этого не будет, мы этой истории не будем давать ход. Я потом молился и спрашивал: «Господи, правильно ли я поступил? Может быть, надо было что-то сделать? Может быть, был смысл переговорить с человеком и сказать: слушай, тут вот про тебя говорят люди, пожелавшие остаться неизвестными». Оказалось потом, что в той ситуации, в той конкретной ситуации я поступил правильно, потому что выяснилось, что это была группа людей, которые совершенно конкретно, находясь в церкви, хотели оболгать этого человека и его семью. У них были на это причины. Никакой неверности там не было. Никаких проблем, на которые следовало обращать внимание, там не было. И то, что приписывалось этому человеку, просто не соответствовало истине. Я думаю, что каждый из нас должен отвечать за свои слова. Апостол Павел начинает письмо и говорит: «От домашних Хлоиных мне стало известно». Представьте себе, что коринфяне потом пошли бы искать этих домашних Хлоиных. «Чего вы тут рассказываете Павлу? Зачем вы тут?» Я думаю, что домашние Хлоины сказали бы: «Да, вот мы об этом написали, потому что это серьезная проблема». Это гораздо лучше, чем если бы Павел сказал так: «Из источников, пожелавших остаться неизвестными, я узнал о том-то, о том-то». И тогда коринфяне начали бы вычислять, что это за источники. Современный пример, который поможет вам это понять. Когда происходят какие-то проблемы, сложности в офисе, и начальству об этих проблемах становится известным, а начальство может работать в другом офисе, не знаю, на другом этаже здания или даже в другом здании. Есть два варианта. На самом деле и тот, и другой имеют свои отрицательные и положительные стороны. То есть отрицательные стороны есть в обоих вариантах. Один вариант. Когда вы четко знаете о том, через кого пришла информация. Да, есть отрицательные варианты, отрицательные моменты здесь, потому что в зависимости от климата в коллективе к этому человеку могут по-разному относиться. Но тогда в коллективе не будут заниматься тем, чем занимались бы во втором варианте. Второй вариант — это вот как раз из анонимных источников. Тогда каждый начнет подозревать другого. Вот эта взаимная подозрительность просто помешает делать общее дело. В данном случае апостолу Павлу совершенно не надо, чтобы кто-то друг друга подозревал. Ему надо было помочь церкви, а проблемы в церкви были очень серьезные. 11 стих. «Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои». Кстати, братья мои, да, то есть это, ну, очень четко. Он, независимо от той фракции, в которую они входят, называет их братьями. Мы еще увидим, в чем это братство. Я думаю, что те из вас, кто слушает нас внимательно, уже догадались, оно в сопричастности к Иисусу Христу. Так вот, мне стало известно, что между вами есть споры. Вот или эти самые разделения, да? И 12 стих объясняет эти споры. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин», то есть принадлежащий Петру, Кифа, Петр, «а я Христов». Это такие мелкие группировки, у каждой из которых есть свой наставник. Павел, такой миссионерски ориентированный, один из самых крутых апостолов, и кто-то говорит: «Я вот ученик Павла». Аполлосов, Аполлос был человек, который начал дело в Коринфе и известен своей глубиной. Скорее всего, он блестяще проповедовал. Известен был глубиной проповеди. Вот я люблю проповеди поглубже, как у Аполлоса. Кто-то говорил: «Не-не-не, Павел, Аполлос, это все потом. А я последователь Кифы, Петра, того самого, который был одним из столпов ранней церкви, церкви Иерусалимской». И кто-то, самые в кавычках духовные, говорил «А я Христов», при этом противопоставляя Христа всем другим учителям, они ставили Христа на уровень этих учителей. И вот это серьезная проблема. Мы говорили на протяжении наших первых двух бесед о превосходстве Христа. В нашей же ситуации последняя группа людей, о которой говорится здесь, утверждая «Я Христов», принижала Христа, ставя его в качестве одного из вариантов выбора. Вот можно быть Кифином, можно быть Аполосом, можно быть Павловым, можно быть Христовым. Но это недопустимо. Христос на такой выбор не пойдет. И дальше апостол Павел начинает говорить о том, как же выйти из этой ситуации. Но об этом будем уже рассуждать с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.